Значит, продолжаем нашу тему. Сегодня шестое занятие из цикла «Награды за митцву». В прошлый раз была рассмотрена история про Раби Яаков. Она, рассмотрение длилось несколько занятий. И сейчас мы двинемся дальше в изучение Гемора. Гемора вспоминает Мишну, которую мы имеем, где говорится, что если человек делает одну митцву, ему будет то-то, 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 то-то. Три вещи причисляются, что хорошее в результате получается. В чем здесь проблема? Проблема в том, что Гемора знает еще что-то, помимо этой Мишны. И как обычно бывает, дополнительное знание создает дополнительную проблему. Кто больше знает, у того больше проблем. Вот Гемора приводит Брайсу, который говорит следующее. Йоша вело овод, авейра. Человек сидит и не делает авейру, грех. Но с ним лоусхар, даем ему награду, кеоса митцва. Как будто он сделал митцву. Так Гемора рассуждает так. В этой брайсе сказано, что если человек сидит и ничего не делает, просто не делает авейру, он уже получает награду, как будто он сделал митцву. Что говорит Мишна? Она говорит, что если сделаешь митцву, тогда будет награда. Надо сделать что-то, чтобы получить награду за митцву. А брайса говорит, совсем не обязательно, можно просто так сидеть и тоже получить награду. Это противоречие. И суть противоречия в том, что согласно одному источнику Мишни говорится, что пока не сделаешь действие конкретное, не жди награды, награда за действие. Другой источник брайса говорит, совсем не обязательно. Награда может быть за бездействие тоже, просто не сделал плохое. Это противоречие между двумя источниками. Как Гемора справляется с этим противоречием? Что-то эту кушью, это противоречие спросил Раби Тувей бар Рав Кисна. И спросил он ее у Рова. Что Рова отвечает? Умрла и сказал ему, хосом там, то есть в брайсе. Кегон шибо двар авейра льёда. Это случай специальный, когда к нему пришла авейра, виницу хэмена, и он был спасен от нее. Имеется в виду, брайса говорит, не просто сидишь, ничего не делаешь авейру, и ты уже получишь награду. Конечно, нет. Брайса про другое говорит. Когда идет на человека Ейцер Гара, соблазняет, человек пересиливает, не идет на поводу, сидит, не идет на поводу. Тогда он получает награду, как будто он сделал митцву. Тем снимается противоречие. Ну, я вижу по лицам, что многие, по крайней мере, из присутствующих, довольны. Почему нет? Хороший ответ.
Снимается.
Но есть как бы два пути, два способа знакомства с материалом. Один путь – это знакомство с материалом, и тогда все понятно, мы узнали факт. Есть другой путь – это не просто знакомство, а изучение материала. Когда изучаешь материал, это уже требует не просто осведомленности, а понимания. И вот тут возникают уже проблемы. Что Гемора имеет в виду? Схар за митцву. Почему? Это не просто так человек взял и получил схар. Он что-то сделал. Сделал митцву. Человек не пойдет на работу, не сделает там определенную работу, он зарплату не получит. Надо что-то сделать конкретно, и за это конкретное получишь денежку. Сделал конкретную митцву, что-то произошло в результате, и вот за то, что произошло, какой-то тикун, получаешь награду. Другая ситуация, которую Гемора предложила. На человека идет авейра. Он не идет на поводу. Если бы пошел на поводу, он разрушил бы себя. Он не пошел на поводу, значит, не разрушил себя. Как можно сказать, что он что-то создал? Он просто не разрушил себя, вот и все. Тогда как можно сказать, что это как за мицву награда? За мицву награда, то если ты что-то сделал, вот за это ты получил. Тут он ничего не сделал, он просто не разрушил себя. Это очень хорошее дело. Но нельзя же говорить, что ты получил награду как за мицву. Это уже проблема. Мы видим, что Гемора не так проста, как может показаться на первый взгляд. Если есть явное какое-то подводное течение, мы не понимаем на самом деле, что Гемора имеет в виду. Она сообщила факт, что награда будет, как будто ты сделал мицву. Но что за этим стоит, это осталось за кадром. Как бы. Мы не знаем, что имеет в виду, а как узнать. Ну, надо почитать дальше Гемора, что, как дальше будут развиваться события. И, может быть, из дальнейшего мы поймем, что здесь имеется в виду. Но пока хорошо понять саму проблему. Если не видишь проблему, нет изучения, есть только знакомство. Ну хорошо, давайте читать историю. Значит, Гемора приводит Майсу, историю, в подтверждение вот этой идеи. Она приводит историю про Раби Ханина бар Папи. Раби Ханина сын Раби Папи. Что произошло с ним? Значит, сказано следующее. Матрониса, это госпожа из других народов, влиятельная леди, женщина, которая имела власть определенную. И что она задумала? Она решила, так сказать, иметь отношение с Раби Ханина бар Папи, которые по Торе, естественно, запрещены. Ну, она, так сказать, имеет власть, и перед Раби Ханина бар Папи была большая проблема. То есть она могла его, так сказать, просто уничтожить, и все очень легко. Это не то время, как сейчас, там живешь, и там есть суд, демократия, еще что-то. Она была иной, так сказать, нрава несколько. И что он стал делать? Омар Милса. Он сказал слово какое-то. И комментаторы объясняют, Раши объясняет, обратился к колдовству. И что в результате произошло? Его кожа покрылась волдырями. Он стал как бы не столь привлекательным для леди, для Иша. Она не растерялась, она тоже умела колдовать, она тоже сделала кишев и вернула его к нормальному состоянию. Ну, пока, прежде чем двинуться дальше, мы уже привыкли к тому, что если Гемора приводит какую-то майсу, не надо спешить. С каждой ступеньки надо отнестись серьезно и посмотреть, что здесь говорится. В принципе, мы видим отсюда первое, что Рав, Талмид Хахам, был знаком с кишев, с колдовством. Это допустимо по Торе, это можно. Это вот первое, что надо увидеть здесь. Некоторые считают, что это нельзя изучать эти вещи. Мы видим, что можно. Что запрещается? Запрещается применять это. Это уже запрещено законом Торы. Как же Раби Ханина бар Папи это сделал? Значит, объяснение дает такое, что если человек спасается от авейры, тогда это допустимо. Не то, как вы говорите, так тоже можно подумать, спасал свою жизнь. Но комментатор объясняет так, что если вот в цели спастись от авейры, это можно. Это первое, что мы здесь видим. Но после того, как она его исцелила, проблема осталась для него. Что он сделал? Убежал. Бехаху бейбани. Бейбани — это на арамейском бет. Бей — это бет. А бани — это баня. Интересно, здесь мы... Люди помнят, что из России, что такое баня, да?
Да.
Вот. Так бейсхамерхац, так? На иврите. Значит, интересно, что русский язык баня и арамейский бани — те же самые буквы, на самом деле. Звучание очень похоже. То есть это вот пересечение языков, мы это видим. Но это не суть, конечно, что вот в русском такое же слово, как в арамейском, по сути. А суть в том, что почему он побежал в баню. Значит, были, по-видимому, другие места тоже. Это непонятно. Ну, надо посмотреть дальше, как развиваются события, чтобы понять, почему именно в баню выбрал. Послушайте, если вы имеете какие-то предложения, да, надо закрыть книгу, вы уже знаете наперед, что и как. Зачем вы пришли учиться? Я полагаю, что вы пришли учиться, а не узнавать то, что вы уже знаете. Понимаете? Кажется, вещи новые, что вы точно не знаете. Знаете, я сейчас хочу отступление большое сделать по ходу. Очень часто к занятиям по Торе относятся как диврахизук. Подкрепить человека, так сказать. Это ужас. Это порок нашего времени. Тору превращают в подкрепление того, что человек уже знает. Вы не знаете, что здесь будет говориться, я вас уверяю. Поэтому слушайте, старайтесь понять. Так. Ну, есть причины, почему люди так считают. Не просто так, что вот Тора – это диврахизук. Они так воспитаны теми, которые дают эту Тору. Вот и все. Это ответ. Ну, хорошо, дальше. Все-таки. Так как, значит, мы сейчас дальше увидим, почему он побежал именно в эту баню. Там спрятался. Эта баня была специальная. Чем она была специальная? Там была нечистая сила. Нечистая сила. И она была очень сильная, эта нечистая сила. И Мора говорит, когда даже там были два человека, она все равно могла нанести разрушение. И не только ночью, но и днем. Ну, давайте задержимся на этой ступеньке, что здесь говорится. Говорится про нечистую силу. Так? Ну, для людей, живущих сейчас же 21 век, дожили до 21 века, понятие нечистой силы звучит как анахронизм. Нечистая сила, где это, кто ее разрушает, что-то. Ну, дело в том, что мы живем во времени, которое существенно отличается от того, что было раньше. Климат другой, это все знают. Вкус еды на наших глазах поменялся. Это все внешние факторы, внешние параметры. Внутри изменения тоже, я уверяюсь, произошли. А внешнее – это отражение внутреннего. Изменение климата – это отражение внутренних процессов. Поэтому в те времена, когда уровень духовности был гораздо-гораздо выше, чем сейчас, концепция нечистой силы, она имела место, и про нее в Талмуд неоднократно упоминается, говорится. Так вот, здесь мы узнаем два интересных закона. Что нечистая сила имеет большую силу ночью, чем днем. Это один закон. И второй закон, что с двумя людьми труднее справиться, чем с одним. Это закон действия нечистой силы. Наверное, с тремя еще труднее. Поэтому оставаться как бы одному в месте, где сатана, опасность, это не столь хорошо. Уж вдвоем оно более, так сказать, больше храним, втроем еще лучше. Значит, он туда побежал, в эту баню. Казалось бы, наоборот, вроде должно быть. И там опасность. Мало его тому, что это леди, его преследует своими помощниками, очевидно, головорезами. Он еще пошел в место, где нечистая сила есть. Чем он руководствовался, неясно. Но сейчас давайте дальше читать. Пока вопросов больше, чем ответов. Он выжил. Ничего с ним не случилось. Это повреждение. И на утро спросили ему рабоном. Ахоим спросили ему утром. Что сохранило тебя? Ты там был один, в этой бане, всю ночь. И вышел сухим. Что тебя сохранило? Омар сказал им, «Шней ноусей кейсар». Там было два человека, которые носили, ну, дословно здесь как бы балдахон, что ли такое, для цезаря, для императора. Значит, знатных людей раньше носили на таких, значит, ну, я не знаю, как по-русски называется. Носилки – это носилки, камень носят, и землю. Что-то в этом роде, на чем носили богатых людей, знатных людей. Так вот, два таких человека были там, и они меня уберегли. Они меня сторожили всю ночь. Ну, по-видимому, какие-то два малухим пришли, ангела. Если была нечистая сила, значит, ну, есть место спасителям тоже. На что рабонан ответили ему, «Шема девар эрва болы йотхо, винцалте хеймену». По-видимому, Шема, по-видимому, вещь, связанная со знут, с развратом, случилась, И ты был спасен. Почему? Потому что известно, учим в Брайсе, Гемора приводит Брайсу здесь, «Кол хабо двар эрва в йода», каждый, с кем случается вот эта вещь, двар эрва, то есть нос, «венитсал мимену», и он спасается от этого, «осен лоунейс», случается с ним чудо. Но прежде чем анализировать эту историю про чудо, попробуем быть чувствительны к языку. Шрабон, когда услышали, что вот с ним такое произошло, два как бы человека его берегли всю ночь, они поняли, что был Нейс. Теперь поняли или нет, они сказали Шема, может быть. Они сказали просто, вот был Нейс с тобой. Они сказали, что наверное, то есть Нейс-то был, это ясно. Из-за чего, они сказали, возможно, Шема, из-за того, что было испытание с тобой через два рэра, то есть через нут, через разврат, что на самом деле было. Но они не сказали, да, вадой это было. Они сказали, Шема. Этим они отличаются от людей, которые живут в 21 веке, а также в 20-м. Что сейчас всем все ясно. Никаких сомнений нет. 11 сентября в Америке, какое-то количество лет назад, снесли две башни, тракт. Появились люди, которые знали, из-за чего это произошло, выступали с трибун. Говорили, вы виноваты в этом, из-за этого это случилось. В Израиле теракт случился, после какого-то автобуса тоже. Люди знают, из-за чего это произошло. Все знают. Когда мы имеем дело с Хохомим, они говорят, может быть. Почему такая разница между тем, что говорят Хохомим, и тем, что говорят люди сейчас? Что Хохомим, они знали, что происходит, а люди, которые сейчас, они не знают, что происходит. Перед ними только одна причина всего происходящего. Они ее и говорят. Но когда человек осведомлен, как Акодыш Борху управляет миром, это довольно сложный процесс. Мир – это не комната. В комнате человек знает, вот здесь стул, здесь стол, там кровать. Он быстро может сообразить, что к чему. Он сразу дает объяснение. Он невежда, просто от невежества идет это первая причина. И вторая – отсутствие Ирод Шамаем. Этот человек имеет Ирод Шамаем. Ирод Шамаем. Шамаем – это небеса, это высокое. Он имеет связь с высоким, он понимает, что высокое, оно трудно устроено, сложно устроено. Что он знает об этом высоком что-то. Если он о нем ничего не знает, у него, конечно, нет Ирод Шамаем. Перед ним не творение, а комната, в которую он, конечно, ориентируется. Уже научен, ходил на лекции, там все объяснили. Но Гемора говорит Шема. Гемора, на самом деле, бьет в точку. Она узнала, в чем дело. Два рэрва. Это и было. Но она не звала на себя сказать, о, вады, вот это было. Могли быть другие причины тоже. Это тоже полезно вот иметь в виду, когда живешь, когда слушаешь кого-то, когда сам говоришь, конечно же, имеется в виду эту гемору. Помнить про это. Вещи скрытые в мире. Из-за чего что происходит, можем догадываться. Если можем. Так. Значит. Дальше, значит. С этой майсы возникает проблема с тем, что... Да, теперь мы понимаем, почему Раби Ханина бар Папия именно убежал эту баню. Он знал этот закон о том, что если человек побеждает, выдерживает это испытание, побеждает авейру, которая связана со знут, тогда он вправе рассчитывать на нейс. Он понимал, что против этой госпожи ему трудно устоять. В том смысле не то, что смля вейра, а просто она может не все что угодно сделать. Нужен нейс. В рамках обычных не справится. Тогда он побежал в вот это место, где нейс может как раз случиться. Оно так и получилось. Его охраняли. Но если же хранили от чистой, нечистой силы, то от нее тоже охранили. Так он спасся. Вот его расчет. Еще он побежал туда именно. Дальше здесь возникает некоторое противоречие с тем, что мы учили раньше. Я же говорил, что чем больше учишь, тем больше проблем. Мы учили в предыдущей истории, связанной с Раби Яков. Человек полез на лестницу, спускался и упал. Мисс его не охранила. И Гемора сказал, почему? Потому что лестница была плохая. Сулам Ра. И это было известно заранее. Поэтому он проиграл, упал и умер. А что здесь мы видим? Заранее было известно про эту баню, что она имеет опасность. Это как лестница плохая. И он туда-то и пошел. И он сделал не так, как было написано. Мы имеем противоречие на одной и той же странице Гемора. Два разных противоречащих другу утверждения. Одно, конечно, не вправе рассчитывать на чудо. Что вот лестница плохая, сделал мицву, не помогло. А здесь, буквально через несколько строчек, говорится обратное. Побежал специально в это место, еще опаснее, чем эта лестница плохая, и был спасен. И он знал, на что идет. Знал, куда он бежит. Противоречие. Ну, ответ на самом деле очень простой. Здесь есть разные вещи. В первом случае он выполнял мицву. В втором случае он спасался от авейры. Когда выполняешь мицву, ты не вправе рассчитывать на нейс. Когда спасаешься от авейры, именно эрва, связанный с нут, тогда вправе рассчитывать на нейс. Может случиться. В этом разница. То есть мы видим здесь как бы разные законы. Иногда можно идти в эту опасную ситуацию, иногда нет. Надо знать, когда можно, когда нет. Когда изучаешь Гемору, здесь видишь эти детали. Дальше Гемора приводит еще две истории, подобные тому, когда с человеком происходил нейс, чудо, и когда вот он спасался от авера. Истории похожие, но раз Гемора их привела, значит, каждый раз чему-то новому можно учиться. Вторая история такая. Она про раби Ицхак. Нет, извиняюсь, раби Цодок. Что с ним случилось? То же самое, похожая история. Знатная госпожа из Гоэм пыталась, так сказать, его склонить к тому же самому. Он сказал ей следующее. Значит, я слабый от голода. У меня нет сил делать то, что ты хочешь. Не ел, слабый. Она ему говорит, что я не имею ничего другого, кроме... Нет, секунду. Он ее спрашивает, есть ли у тебя что-то, может ли что-то найти, чтобы я мог поесть? Она ему отвечает, что у меня ничего нет, только двартомы. Тум, свинья там или еще что-то в этом роде, некошерное, тоже запрещено все по закону есть. Но я полагаю, что он понимал, что у этой дамы нет никакой кошерной пищи, значит, он с какой-то целью это спросил. Она ему ответила, что у меня только такое. Значит, он ей отвечает, «Мана в камина, какая разница?» Сделаю ли я это, то, что от меня требуешь, или я поем вот этот трейф это. Никакой разницы нет. Здесь как бы мы видим такой поворот. Гемора чему нас учит, что если Иш имеет отношение с Иша, которая шипца из другого народа, это как будто поесть не свинину. В чем суть этого сравнения? Идет воздействие на нефеш человека, на его нефеш бихемис, которую каждый имеет. И это загрязняет нефеш бихемис, животную душу человека. Это майсис такая, она тоже будет иметь тот же самый эффект. Это не столь плохо, как иметь этот знуд с еврейской женщиной. Это хуже. Но тоже достаточно плохо, это нельзя делать. Исур. Как дальше развивались события? Он ей сказал, что, видишь, нет разницы для меня. Она не поняла, она восприняла это за чистую монету и продолжала ткать печь, чтобы бросил туда кусок мяса, чтобы он поджарился. Как дальше развивались события? Он видит, что такое происходит, она не отступает, не понимает, так сказать, намеков. Прыгнул в печь, прыгнул туда.
Он сам?
Сам.
Что же ему сделать?
Значит, сидит внутри, она ему говорит, «Майхай, почему так сделал?» Омыло ответил ей, «Я так сделал, потому что мне лучше попасть в этот огонь, чем в огонь гейном. Вот для чего я так сделал. Значит, она отвечает: если бы я знала, что это настолько серьезно для тебя, я бы тебя не мучила так сильно. Конец истории. Цодок, Раби Цодок. Ну, причем анализировать эту историю, перейдем к следующей, а потом сразу оба. Следующая история Брайса приводит Раби Кахан, Рав Кахана. То же самое. Рав Кахана, да, он продавал какой-то товар для женщин. Женщины, это парфюмерия или еще что в этом роде. Женский товар продавал. Может, не парфюмерия, я не уверен. Какой-то товар продавал для женщин. И вот, значит, опять-таки госпожа, известная изгоем, стала его склонять к тому же самому, так что ему не было никуда деться. Не мог никуда деться. Что он сделал? Он поднялся на крышу дома. А, сейчас, секунду. Он сказал ей: я пойду и приукрашу себя. Перед тобой, чтобы тебе было интересно. Сделала себе украшения какие-то и вернусь. Значит, она его отпустила. Он пошел на крышу и прыгнул с крыши вниз. Но что дальше произошло? Пока, значит, ему не удалось упасть на землю и разбиться. Почему? Потому что пришел Илиёху. Это, значит, спаситель. Пришел Илиёху и, значит, подхватил его, принял его. Тут опять наезд случился. И Илиёху сказал ему: почему ты, так сказать, сделал мне такую тирху? То есть обеспокоил меня. Я говорю, Илиёху продолжает: я должен был прийти с расстояния на арбаме парсы, на 400 парсы. Парсы – это мера длины. Но надо понимать, что если Илиёху пришел, речь идет не о километрах, не о милях, а о каких-то духовных измерениях, которые обозначаются в какое-то место, которое на удалении 400 парсы. Ну, так это место удалено, вот оттуда он должен был прийти, чтобы спасти Рав Кахана. И он говорит: почему ты меня обеспокоил? Твоя, как бы, твоя вина в этом. На что Рав Кахана отвечает, что сейчас мы увидим, как бы, в чем суть вопроса Илиёху. Пока вроде вопрос кажется странным, понятно почему? Человек был поставлен в ситуации угрозы для жизни, авера или жизнь. Вот и все. Что же Илиёху, собственно, спрашивает? Но из ответа Рав Кахана мы понимаем, в чем на самом деле была суть его вопроса. Рав Кахана отвечает: я очень бедный. Если бы не моя бедность, я бы никогда не стал продавать эти женские вещи. И не попал бы в эту историю. Я бедный был. Вынужден был это делать. Сейчас отсюда мы видим суть вопроса Илиёху. Почему ты поставил себя в такое условие, что тебе пришлось идти на Нейс, чтобы спасти свою жизнь, или не сделаться вы? Ты должен был так не идти вот на это. Ты виноват в этом. Я из-за тебя должен вот эту тирху иметь, беспокойство. А что он отвечает? Тева меня заставила, природа меня заставила, обстоятельства вынудили к этому. Нет денег, я вынужден заниматься этим ремеслом. Конец истории. Мы видим три истории про Нейс. И это вот подтверждает то, что если человек пересиливает этот соблазн знут, двар эрва, тогда он вправе рассчитывать на Нейс. Дальше, ну, современному человеку очень, в общем, трудно принять, по-видимому, эту гемору. Человек прыгнул в печь и сохранился, Илиёху спас. Нам трудно это принять. Почему? Что вне нашего опыта абсолютно. С такими вещами мы не сталкиваемся в жизни. Было ли это раньше? Ну вот мы видим, гемора приводит это как случай, что это было. И не только гемора, но в Танах такие вещи описаны. Медрошим про это говорят. Есть такое предположение, что, может быть, ситуация такая, что просто в наше время мы уже не имеем как бы заслуги иметь таких нисм, таких чудес. Чтобы такая вещь произошла, надо, она и в те времена не случалась не с каждым, ясно. Надо иметь определенный сход, определенную заслугу перед небом, чтобы иметь вот такое спасение, опираясь на это правило, что если два эрва приходят в руки, то можно рассчитывать на нейс, если пересилишь. С другой стороны, значит, так можно ответить, что в наше время же уровень, так сказать, людей не такой, уровень духовности не такой, чтобы такого типа чудеса случались. С другой стороны, в Зоэр сказано, что если человек пересиливает Ецер Ара и не совершает знуд, тогда он получает шмиру, которая спасет его от знуд. И по Зоэр это не относится к специальным людям. Это относится к нормальному человеку. И не так ли, что только для того времени. Это общее правило творения. Просто разница, по-видимому, в том, что как бы есть разные нисим. Есть нейс открытый, бегилы, как вот здесь, на этих примерах Геморе. Но Зоэр имеет в виду другое. Она говорит, будешь иметь шмиру, защиту. То есть вот на этом внутреннем уровне человек получает какую-то защиту, и это его охраняет. Это тоже как бы нейс, но уже не открытый. Нет такой, вот что прыгнул в печь, не сгорел. Для этого надо иметь действительно другое время, другой уровень. Но суть справедливая в наше время тоже. Про это Зоэр говорит. В чем она? Будешь иметь шмиру, охрану. На самом деле, если вдуматься, охрана в этом случае, это тоже нейс. Почему? В чем суть нейс, чудо? Есть природы, законы природы. Чудо – это выход за рамки этих законов. Это есть чудо по определению. Что еще такое чудо? Начинаются какие-то другие вещи. Мир по-другому функционирует в этот момент. Дальше. Если имеешь какую-то… Обычно человек живет. На него идет эта негативная сила. И по законам природы она должна его съесть. Или если он отпихнет ее, у него хватит силы отпихнуть ее. Через день она снова придет с другого конца и снова начнет. Зоэр говорит, нет, не придет. Ты получишь шмиру, который не позволит приблизиться. Иными словами, тот закон, в котором ты находишься, он будет изменен. Ты же не подвержен этому закону. Перед тобой поставлен щит. Законы, в которых мир существует и существовал с тобой сегодня еще, вчера и позавчера, завтра существовать не будет. Но изменение закона – это и есть нейс. Суть-то нейс – это изменение тех законов, которые существуют. Вот изнутри человек получит этот щит. Это и есть нейс. Просто скрытый. Глазами не видим. Человек сам про себя это узнает определенно. Он почувствует защиту. То, что у него шло уже в течение, скажем, недели, еще что-то, год, может, всю жизнь шло, исчезло. Нету. Конец. Мамиш, нейс. Люди не видят. Он тоже не видит, но знает. Это то, что Зоэр имеет в виду, и на самом деле Гемора наша тоже это имеет в виду. Просто она приводит открытые примеры, чтобы было видно, чтобы мы поняли, что произошло. Мы же понимаем, когда видим, если скрытое что-то, щит, как Зоэр говорит, ну так это не видно. А Гемора хочет проиллюстрировать примерами. Вот она и проиллюстрировала. Примерами из той жизни, из той духовной жизни. Теперь в качестве подтверждения вот этого положения, что нейс может происходить в подобных ситуациях, Гемора приводит пасук из Таилим. Пасук говорит следующее. Барху Ашем Малахов, благословите Ашем его ангелы, Гиборы и Коях, сильные Гиборы, это силачи, Коях силой, Осы Двороу, которые делают, делающие его, выполняющие его слово, Лешмол бикоил, чтобы слышать его голос, бикоил дворов, дворов, чтобы слышать голос его слова. Это Кув Гимл, пасук Хав, 20-й. 130-20-й пасук. Ну, первое, значит, Гемора привела этот пасук. Какое он отношение имеет к нашей истории? Здесь говорится про Малохим, про ангелов. Это первое. Где здесь, так сказать, преодоление Аверы? Ангелов нет такой проблемы, они не существа нематериальные. У них нет в этом смысле никакой проблемы, никакая госпожа им угрожать не может. Они на нее чихнут сверху, и все. Что Гемора имеет в виду, приведя этот пасук? Здесь говорится вот что. Дебуэрей коях. И здесь имеется в виду люди уже. Люди, а почему раньше говорилось про Малохим? Они как Малохим. Люди как Малохим, в сравнении с Малох, это Малох он не имеет материальной, так сказать, облучки. Нет соблазна кейтерара. Человек, победивший свой яйцерара, он как будто Малох. Это вот Гбурей Коях, силачи. Имеется в виду не физическая сила, он не штангу поднимает, не там бьет другого в голову, что-то падает от его силы, не боксер. Другая сила имеется в виду, какая? Кто называется силачом? Тот, который подобен Малох. В чем сила? Преодолел свой собственный яйцерара. Вот и все. Вот сила. По Торе. Такой человек считается сильным. Ну хорошо, а при чем тут чудо? При чем тут двар эрва? Знут. Про это еще не говорится в пасу, что Гемора имеет в виду. Надо понять, чтобы выяснить, что же происходит здесь. И где здесь вообще нейс? Гемора это привела как нейс. Подтверждение к нейс. Здесь нейс. А нейс вообще нет. Даже и намека нет на нейс. Ну, давайте изучать, смотреть, что здесь говорится. Гемора перед нами поставила проблему. Она рассчитана на человека, который задумается, увидит несоответствие между примерами, которые приведены, и подтверждением спасут. И она рассчитана, что человек начнет думать. Дальше думать мало, потому что если не знаешь каких-то вещей, сам не додумаешься. Будете вот сидеть час-два, не додумайтесь, причем тут нейс. Надо знать определенные вещи, другие истории, чтобы свести концы с концами, связать одно с другим. Так суть здесь вот в чем. Здесь говорится в пасук про две вещи. Шумей двору, слушающий, делающий, выполняющий его слово, и слушающие, чтобы услышать голос его слова. Есть две вещи. Усей, майса, действие по слову, и слушание кол, слушание голоса, вернее. Здесь два аспекта возникают в пасук. Слово и голос. Вот я сейчас говорю. Участвует и слово, и голос, правильно? Слово несет конкретную информацию. И без этой конкретной информации никто ничего не станет понимать, что это говорится. Голос сам по себе ничего не выразит. С другой стороны, без голоса нет слова. Так вот здесь пасук говорит, делающий слово, то есть выполняющий что-то конкретное, чтобы услышать голос слова. Голос слова – это то, что внутри слова, как бы. Сравнение такое. Если у человека гуф, есть нашама. Это вот как слово и кол, голос. Голос, слово – это как его как нашама. А слово конкретное – это оболочка уже. Так. Ну, давайте продолжим это сравнение. Значит, нашама и гуф, с одной стороны, действуют вместе, заодно, но правила действий разные. Свойства, по которым действует как бы закон нашамы, души, это другой уровень существования. Ее функционирование иное, не как у гуф. Находясь внутри гуф, она действительно действует в рамках этого гуф. Но сама по себе, в силу своей природы, она не подчинена этому гуф. Так и кол, звук, и слово. Когда здесь говорится «услышишь слово», это ты значит, что прикоснешься с тем, что внутри слова, с голосом, с законом, который не подчинен самому слову. Вот в чем суть. А то, что не подчинен слову, то есть, а слово – это конкретность, это вот эта природа, тева, в которой мы живем. А кол – это как нешама, это то, что выше, это как душа по отношению к телу. У нее другие законы. У кол – другой закон, чем у слова конкретного. Тем самым, пасук здесь учит то, что если ты выполняешь конкретное, ты вправе рассчитывать, услышать действие, которое выше этого конкретного, выше этого слова, кол, на порядок выше, это нейс. Вот как в этом пасук спрятан нейс. И когда он будет? Когда человек сделает, то есть преодолеет конкретный соблазн, который на него идет. Тогда он вправе рассчитывать на нейс. Почему пасук говорит, услышишь голос. Это значит, что перед тобой случится нейс. Сравнение с Малохим. Малохим, они не связаны с этой материальной природой. Они живут в мире Нисим. Там нет ничего этого. Вот сравнение с Малохим. Поэтому Гемора и приводит именно этот пасук. Как иллюстрацию, это точная иллюстрация тех примеров, которые Гемора дала. Значит, заодно мы так поняли, как бы в чем суть нейс, лучше, чем мы понимали до этого. И, значит, конкретность, вот как к этому приходит, в чем, то есть, как бы действует голос внутри слова. Это то, что Зоэми в виду. Нейс скрытый, как бы. Перед нами слово. С другой стороны, есть и голос. Нейс в рамках тева. То есть использует как бы законы тева, но. На самом деле это нечто нормального, такое не должно было происходить. Это вот нейс. Дальше здесь возникает вопрос, вот этот нейс, на который можно рассчитывать, это связано именно со знут или с любой другой аверой. И человек преодолевает свои церара в другом месте, не связанный с этим. Может он рассчитывать на праве, может ли он рассчитывать на нейс или нет. По Геморе здесь сказано однозначно два рерва. Знут. Зоэр тоже говорит про это, про знут. Пасук, который мы привели. По сути, вроде не сказано про знут, правильно? Такое не сказано. Но, с другой стороны, если почитать предыдущее, пасук говорит, предыдущий пасук говорит. Так, сейчас, секунду. О! Предыдущий пасук через один говорит. Тех, кто хранят бриз. Ашем. Хранят бриз Ашем. Вот с ними это будет проходить. Что такое союз с Ашем? Бриз. Ну тут опять-таки надо знать определенные вещи, связанные с верхним миром. Бриз наверху. Союз с Ашем. Даются объяснения такие, Зоэр, что имеется в виду вещь, похожая на брит мила. Только в верхнем мире. Это связано с знут. Брит мила это вопрос, так сказать, дварер, это знут. То есть мы видим, что на самом деле пасук здесь тоже про это говорит, скрытым образом. Это говорит, что про бриз Ашем имеется в виду, здесь тоже намек вот на эту вещь. Нейс будет случаться в этом случае. В других случаях на нейс, значит, нельзя рассчитывать. По крайней мере, в этом месте Гемора про это не говорит, а говорит только про это. Про эту вещь, про знут. Дальше возникает вопрос, ну а как быть, так сказать, вроде мы начинали не с этой конкретной аверы, а с общей концепции. У нас Гемора провела по этой линии. Это одна проблема. И вторая проблема, еще более серьезная, чем эта, которую, может быть, просмотрели. Гемора провела совсем не то, чем мы заняты. Не то, про что она нам обещала. Она обещала, что если тебя будет, придет яйцер хара, и ты его преодолеешь, тогда это как мицва. Какие примеры Гемора привела? Три примера. Ни в одном из них Талмид Хахам, цадик, не был соблазняем его яйцерара. Соблазн жил... То, что даже соблазн... Не было соблазна. Вся его кавана была только избежать этой аверы. Опасность пришла со стороны. И Гемора привела эти истории как подтверждение того, что на человека идет его собственный яйцерара. это пэла. Это вещь, которая большая проблема в понимании. Что здесь имеется в виду? Понятна проблема? Или повторить еще раз? Давайте я повторю, что я вижу, что не все прореагируют. Важная вещь понять здесь. Немора говорит, что если ты преодолеешь свой яйцехара, тогда тебе будет схар, как будто ты сделал митцву. Подтверждение. Привела три случая. В каждом из этих случаев, каждый из этих случаев не похож на то, что Немора говорит. Что в каждом из этих случаев человек его яйцехара никак не испытывал. Он, наоборот, хотел всячески избежать с риском для жизни. Это авера. Опасна была со стороны. Какое право Гемора имеет приводить эти майсим как подтверждение своей идеи? Абсолютно никакого. Что Гемора имеет в виду? Вот это проблема. Что-то она имеет в виду. Если она привела такой, как бы, конфуз, это только научить нас чему-то, что начали думать. Они глотали, не пережевывая, как мы привыкли. Как нас приучили. Надо подумать. Что общее между тем, что Гемора сказала, человек побеждает свой яйцер хара и этими тремя майсами? Общее есть. И в том случае ситра ахра, коэхра, преследует человека. Разница только в одном. Изнутри или снаружи. Но опасность та же самая, ситра ахра. И мы видим этих майсим. Человек преодолевает, всячески преодолевает вот эту опасность, эту погоню за собой. Печь бросается, там, с крыши, в баню идет такую опасную. Спасается, преодолевает. Использует всю свою силу, чтобы не попасть в лапы ситры ахра. Так вот, если человек идет эта ситра ахра изнутри, его собственный яйцер хара, и он предпринимает такое же самое усилие, по сути, это будет то же самое, что в этих майсим. Как бы Гемора здесь, приводя эти майсим, учит нас сути. Но помимо сути, здесь еще и урок. Победить свой яйцер хара бывает крайне трудно. Бывает крайне-крайне трудно. Бывает трудно в десятой степени. И вот здесь дается урок. Ты должен понять, хотя яйцер хара внутри тебя, это не ты. Твоя нешама не хочет этого поганого действия. Она не хочет, она не заинтересована. Она на самом деле похожа вот на этих трех цадиким. И есть разница между тобой и твоим яйцерара, как в этой массе. Представь, что это вот не то, что тебе это хочется, тебе это не хочется. Твоя нешама не хочет этого. Есть ситрахра, которая тебя преследует, забралась внутрь. Она просто внутрь забралась. Это не ты, это снаружи. Как в тех майсим. Леди пришла. Госпожа. Изгоем. Враг твой. Это твой яйцер хара. Это не твоя часть. Вот когда человек так представит, ему гораздо легче будет вести милхама с этим, с этой силой. С коэхра в себе. Отстраниться от этого. Понять, что на самом деле это тебе не нужно. Вот чем у нас Гемора здесь учит, когда приводит эти три майсим. Не просто показывает суть, а учит, как именно обращаться с своим яйцер хара. Это сила, которая вне тебя, из чужого народа. Так. Значит, теперь второй вопрос, который у нас возник здесь, это мы же говорим про просто про веру. Человек убеждает свой яйцер хара. Это не обязательно связано со знут. Здесь может быть масса других случаев. Почему Гемора приводит вдруг именно историю со знут? Ответ такой. Во всех этих трех историях, трех случаях, человек имел определенную заслугу. Но если не случается просто так, надо сделать действительно какое-то большое дело, имеется заслуга сход перед Хашамаем, перед какой-то Жборок. Тогда случается нейс. Гемора как бы привела эти три истории, историю Серва, чтобы иметь нейс, чтобы стало ясно, что нужен сход. Не просто спас, ушел от авейры и сразу получил награду. Нужно такое испытание, чтобы получить награду, что ты имеешь в результате заслугу перед Ашамаем. Вот для чего привела Гемора. Она как бы взяла простую, обычную авейру и привела вдруг историю про знут, чтобы показать, что ты должен проявить силу как будто ты спасаешься от знут. Имеется схуд перед Хашамаем, схуд. И тогда, и только тогда, когда ты будешь иметь схуд, это уже будет тебе как майса засчитано, как митцва. Значит, если вы вспомните наше первое занятие, когда мы начали изучать эту Мишну, Гемора, там было сказано в Мишне, если человек сделает одну митцву, у него будет и награда, у него будет долгая жизнь, у него будет наследовать землю. За одну только митцву Гемора спрашивает. Не может такого быть. И Гемора дала ответ. Конечно, не за одну. Но это та митцва, которая перетянет чашу. У него уже были заслуги и прегрешения, и было равенство. И сделал митцву, которая перетянула. Какую митцву? Не просто митцву, сказал Давнин, одел цицис или еще что-то. Мы помним, сделал такую митцву, которая как дает заслугу. И когда Гемора здесь хочет сказать, что вот Авейра, как та митцва, про которую говорит Мишна, а именно ту, которая, та митцва, которая дает заслугу, схуд, она и приводит такие авейрот, которые преодоление которых тоже дает схуд. Вот в чем ответ. То есть, как бы, с одной стороны, противоречие, Гемора говорит про обычную авейру, и тут вдруг в качестве примеров только про знут. Ответ – необычная авейра. Надо, чтобы авейра была такая, и ты ее так преодолел, чтобы создать схуд, и тогда только это будет похоже на нашу Мишну. Вот ответ. Ну, хорошо, значит, эту часть Гемора мы изучили. Ну и дальше, значит, если не идти дальше этой страницы Геморы, то можно расходиться. Если человек честно знает немножко больше, у него и на этой странице Геморы сразу ментально возникают проблемы. Есть сила вообще слушать дальше или уже нет? Время есть, я говорю, сила или уже, так сказать, есть, да? Ну хорошо, давайте двинемся дальше тогда. Дело в общем, что есть некоторые проблемы здесь. Проблема с Аризлом. Был такой великий Микубл нашего времени. Нашего, почему я говорю нашего, не только нашего, любого времени. В нашем времени он тоже так с Микубл. Он говорил следующее. Человек не пашет поле в Шаббас, христианин. Он получает награду за это, схар. И не только пашет поле, не сеет. Любую малоху, любую работу из запрещенных, если он не делает в Шаббас, он за это получает награду. Разве это не противоречит нашей Геморе? Здесь мы говорили, ну хорошо, он не сделал авейру, но это должна быть такая авейра, что он ее не сделал, что он получил заслугу за это. Пример Аризл. Человек не пашет в Шаббас, что он преодолевает свой ейцера, что ли, в этот момент? Нет. Спокойное действие для него. Отдыхает. Тора сказала, он отдыхает. То есть то, что сказал Аризл, явно противоречит той Геморе, которую мы в течение часа изучали. Гемора говорит, что он получает награду за Аверу, если Авера пришла в его руку, и он преодолел так, что это имело, и так далее. Аризл говорит, нет, ничего к нему в руку не приходит, общий закон, не нарушай Шаббас, и все. Труда внутреннего этому не стоит никакого. Он уже получит награду, явно противоречит с Геморой. Значит, как свести концы с концами? Что здесь имеется в виду? А? Противоречие вот в чем. Я повторяю, в чем суть противоречия. Нас Гемора научила, чтобы получить награду за преодоление, что не сделал Авейру, надо преодолеть себя, свой ейцер хара, сильно, так чтобы быть похожим в каком-то смысле на малых, и только тогда это будет похоже на ницу.
В каком-то случае уже явно не исполняет, не работает собака.
Значит, разница в общем. Когда человек выполняет митцву, мы начали с этого. Он что-то создает. Что-то этот момент создан. Как создал стул. Стул существует. Одел цицит, цицит, что-то случилось. Послушайте. Но если он не нарушает шаббат, не работает шаббат, он не разрушает что-то. Не более того. Он не разрушил шаббат. Вот и все. Он ничего не создал. По Геморе он не получит никакой награды за митцву здесь. Надо сделать, чтобы разрушение не сделать, оно должно быть таким, чтобы оно было великим неразрушением. А здесь он просто сидел себе, так сказать, кушал чоунт. И ел халу, и рыбку. Вот и все. Вот там проблема. Очень большая проблема, на самом деле. Очень большая. что Аризал полностью противоречит этой Гемаре. Теперь в чем ответ? Если мы будем читать сначала, что здесь написано, Гемара говорит, что с чего мы начали. Сидящий и не делающий аверу засчитывают ему схар, не просто засчитывают ему схар, как будто он сделал мицву. Предположим, мы не учили эту гемору. Просто человек сидит, не делает аверу, ему идет схар, как будто он сделал мицву. Это в точности, что сказал Аризал. Разве нет? Сидел, ничего не делал плохого, что запрещено, получил награду. То есть, как бы я сказал, что, значит, что мы должны сказать? Аризал учит эту гемору по-другому. Вот это противоречие между Мишной и Брайсой, которые только что сформулировали, он не будет отвечать как гемора, а по-другому, по-своему. Его объяснение гораздо проще, чем то, что написано в геморе. Потому что его объяснение это простое. То, что Брайса говорит, и все. Сидишь, не делаешь аверу, чаешь награду, за, как будто сделал мицву. Это то, что он сказал. Не пашешь, уже тебе идет награда. Что мы здесь видим? Одно и то же вещь. Противоречие между Мишной и вот этой Брайсой. Могут же иметь разные объяснения, разные ответы. Можно так разрешить противоречие, а можно по-другому. Найдется еще один умный человек, он еще по-третьему может объяснить это противоречие. И после того, как Аризал объяснил это противоречие таким образом, мы видим, как снимается это противоречие, мы должны понять, что он имеет в виду здесь, чтобы снять это противоречие. В чем его суть? То, как Гемора к этому подошла, мы вот сейчас работаем над этим, поняли. Теперь надо его понять, что он имеет в виду. Но это, не волнуйтесь, часа не потребуется, меньше. Поэтому, значит, соберемся с силами. Значит, он идет, на самом деле, по тому, как бы, простому пониманию, что происходит с человеком, когда он делает авейру или когда он делает мицву. Выполнение мицвы – это тикун одежды для нашамы, которая есть у человека. Авейра – это, наоборот, разрушение этой одежды. У нашамы есть одежда, ее можно либо улучшать, это выполнение мицвот. Когда вот мы говорили, что мицва что-то сделала. Взял стул, одел цицит. Конкретное что-то произошло. Определенный тикун в одежде. Изменение в одежде произошло от мицвы. А вейра – это разрушение одежды. Пиджак можно иметь чистенький, хороший, как для свадьбы. А можно иметь, как пламер как это, водопроводчик. Одежда, какая у него одежда. А еще хуже, когда одежда не просто грязная, а еще дырявая, у бедняка лохмотья. Вот так душа тоже может иметь такую-такую одежду. Что будет, если человек удерживает себя от авейры? Не пашет в шаббас. Что будет происходить? Повезло, он получает награду. В чем награда? Если человек, например, сделал какое-то действие в шаббат, которое никоим образом не связано с законом. Не связано никак с законом, его можно делать. Пользы от него никакой. Но сделал, ничего не изменилось. Дальше. Фермеру, крестьянину сказано, не паши в шаббат. Если бы не было сказано, что бы он делал, конечно, пахал бы. Зарабатывал бы денежки. Почему он не пашет? Выполняет приказ. Он делает действия, которые приказано делать сверху. Когда он выполняет мицву, не то, что он не совершает разрушение, устраняется от разрушения, а выполняет мицву, одел цицит. Он тоже выполняет. Сам бы он не одел цицит, я уверяю вас. Я бы не стал носить цицит, если бы не было написано в Торе. Никакого особенного так, пользы в этом нет для меня. Почему ношу? Так сказали, так приказали. Роса нашим. И в этом смысле, не работай в шаббас, не пошив шаббас, одень цицит, и там роца нашим. Я делаю действие, которое, если бы не приказ, я бы, конечно, делал по-другому. И в этом смысле я получаю как бы награду за неделание тоже. Вот концепция Аризал. Это то, что говорит Брайса. Сиди, не делай аверы, получишь награду. Но дальше идет сравнение как будто за мицву в этой Брайсе. Вот здесь же проблема. Мы говорили, что мицва Это создание чего-то. А здесь я ничего не создал, я просто удержался. Как Аризал справится с этим? То, что получаешь награду, хорошо. Выполнил род Санашем, получил награду. Причем неважно, удерживался от одного, от другого, награда, удерживался. Удержался. Но как это можно сравнить с тем, что как будто сделал мицву? Ответ такой. Тут надо уже знать, и Аризал это знал, и учил нас, как работает этот тикун или килкуль в этой одежде для нашамы. Есть, условно говоря, Рамах и Вурим, 248 частей и 365 как бы сосудов гизен. Ну, это не настоящие Иворим, это не то, что вот там те части, которые мы думаем внутри человека или снаружи, не глаз прямо-таки. И сосуды эти тоже не те самые сосуды, к которым мы привыкли. Но условно мы так говорим, что-то есть в духовном устройстве человека, как вот его Иворим и его Гидзин, сосуды. Сосуды это вот то, как бы, если взять на физическом уровне, есть орган тела, палец, например, и к нему идут сосуды кровяные. Надо две вещи. Иметь здоровый палец, плюс сосуды работают, чтобы орган действительно функционировал. Одного только мало. Некоторые люди имеют здоровое сердце, они идут, делают снимки, все в порядке. Но сердце болит, значит сосуды какие-то, которые подводят к этому сердцу, они барахлят. Или наоборот, сосуды в порядке, но со всем органом что-то не так. Так вот так же и на духовном уровне. Если человек удерживает себя от авейры, любой, не обязательно преодолевая свои цара, вопрос от авейры, значит, он держит в нормальном состоянии эти внутренние сосуды. И тем самым эти воли внутренние могут функционировать. Мицвот положительные они сделают то, они как бы формируют, влияют на сами 248 иворим. А удержание от авейры помогает тем же самым иворим хорошо функционировать. В этом есть сравнение с мицвой. Если удерживаешь себя от авейры, тогда твоя внутренняя природа такова, вот эти сосуды позволяют этим органам твоим, это то, что делает же мицвот, функционировать хорошо. Мицва – это тикун самого этого органа. Он может получать, так сказать, шефа сверху теперь. Это вот достижение, это есть тикун. Так если удерживаешься от авейры, не пашешь в шаббас, тогда эти сосуды, которые подводят к этому органу, они позволяют этому органу правильно функционировать, это как будто ты сделал мицву, потому что и там воздействие на этот орган. Просто по-разному. Это вот сравнение, как Аризал будет учить эту брайсу. Удержание от авейры, это как мицва. Совсем другое объяснение, как в Геморе. Оба объяснения достаточно глубоки. Ну хорошо, на этом мы сейчас остановимся. Я думал, что сегодня будет, я, наверное, даже обещал, что сегодня будет конец этой темы. Но я поспешил. Почему? Потому что я не предполагал, что Гемора будет более глубокой. Мне казалось, она более поверхностной. Когда я начал смотреть, что надо рассказать, я видел, что здесь есть подводное течение. Но я ничего не обещаю в следующий раз. Значит, план был такой. Но что будет, то будет. Посмотрим. Пожалуйста, какие есть вопросы? Пятилеток нет, да? Никто не гонит, пока живы, можем работать. Пожалуйста, какие вопросы, если есть?
Я включила звук.
В компьютере, кто хочет, может задавать вопросы, вслух.
Пока вопросов нет.
Пожалуйста. Если можно громче.
Поучительные, интересные тримайсы, немного шумущие. Но непонятно, как они связаны с барайкой, на которую они даны. Поэт говорит, будет схар. Не природа повернется к нам, как к лицу. А тут же мес,
тесра. Вопрос был такой. Как примеры, которые привела Брайс, это, кстати, примеры не Геморка, это продолжение той же самой Брайса. Как Брайса связала вот... Авейру с этими тремя майсами. Я уже говорил, на самом деле, в занятии про это, сейчас я повторю. Урок вот какой, что смысл вот какой, что когда говорится, что преодоление Ицерхара как выполнение мицвы, имеется в виду не просто преодоление Ицерхара, сидел и значит, что-то тебе, значит, кто-то сказал, лошен хора подтолкнул тебя на эту аверу, а тебе не хотелось изначально это говорить и не пошел. Надо преодолеть что-то себе, заработать схуд какой-то. Тогда только будет работать как мицва. Вот для этого приведены эти три майса. Три майса приведены для того, чтобы показать, мы говорим про авера, преодоление авера, преодоление эрцара, но не в любом случае. В случае, когда действительно заработаешь схуд. Если схуд не заработаешь, не рассчитывай на то, что ты что-то действительно заработал. Просто оттолкнул от себя Ецер-Хара свой, через час он придет снова. Здесь, когда приведены эти майсы, говорится, как действительно заработать схуд, который будет работать, как мицва будет охранять тебя.
Все майсы говорят о том, что у вас в таких ситуациях, в таких условиях, мес будет, будет чудо, вы будете охранять. Мес, но не схар. Причем здесь схар вообще?
Правильно. Значит, Брайса изначально говорится, что тебя... если преодолеть, будет схар. Так, схар как мицва, правильно? Ну, я понял ваш вопрос правильно. Я на него уже отвечаю. Когда говорится, что будешь иметь схар как мицва, теперь что в нашей Мишне мы говорили? Что награда за мицву в этом мире. И эта мицва будет тебя охранять. Мы говорим, как мицва, ты получишь охрану. Вот здесь и говорится, если ты преодолеешь яйцера, у тебя будет защита шмира. Как будто ты мицву выполнил. Не сказано, что ты на самом деле выполнил мицву, а как будто. Что за мицву, за конкретную мицву ты определяешь, получаешь определенный схар. Но здесь как мицва, это не совсем как мицва. Ты будешь иметь схуд, который работает как мицва, а именно охраняет тебя. Вот поэтому Гемора и привела именно эти три майсим, которые создают защиту. Защита – это и есть награда, охрана. Еще, пожалуйста, вопрос.
Вот история с Иосифом, да? Там на самом деле он преодолел свой ецер-ара, потому что он не так, что он бежал, потому что он не хотел. Да, там так понятная история, что он да хотел с ним бежать. Но он преодолел свой ецер-ара. В случае с этими цадиками, на самом деле, тут не очень ясно. Может быть, они тоже преодолели свой ецер-ара. Знатные женщины, красивые, которые там...
Так, сейчас, значит, я понял. Вопрос повторяю. В случае с Иосифом ха-Цадик сказано было, что он преодолевал свой яйцер-ара. А в истории с цадиким, которые здесь были, может быть, у них тоже был яйцер-ара, знатная дама, красивая и прочее. Так, отвечаю на это. Первое. Две вещи. Что происходило с Иосифом ха-Цадик, мы не знаем. Вы сказали, что у него был яйцер-ара. Откуда вы это решили?
Я так решила, потому что там он забивался, он перед ней тасовался.
Не сказано, что он перед ней тасовался. Было сказано, что он красив, заевался, это уже комментаторы какие-то говорят. Ситуация такая. Рамхаль объясняет так про историю с Иосифом. Дело не в том, что он... Первое, это гемора такая. Он зашел специально, чтобы с ней иметь эту майсу. Но это ложь, этот гемора прямо этому учит. Но не из-за того, что он был, Рамхаль объясняет, не из-за того, что он был хасаш, что он яйцер-ара в этот момент. Причина другая. Он считал, по его так сказать, расчетам, что он должен таким образом сделать тикун в мире, имея майсу с ней. Его ошибка была лишь в том, что он должен был взять себе жену, ее дочь, что потом и случилось. То есть дело было не в том, что он был соблазнен вот этой дамой. Нет, не в этом дело. По его пониманию, он должен был это сделать. Так Рамхаль объясняет. Все, нет оснований ему не верить. Это гораздо более правильно так рассуждать, чем считать, что у него был яйцер-ара на ту даму. Он был достаточно высок, чтобы справиться с этим. Вот. Что касается в истории про этих цадиким, то здесь как бы очевидно, их все желание было, они в жизни рисковали, чтобы избежать этой майсы. Вся история показывает обратное. Ни перед чем, и в этом суть как раз гемуры. Они преодолевали, но не свой яйцер-ара, а вот эта ситруаха, которая шла снаружи. Потому что у них по тому, как развивались события, нет никакого основания сказать, что у них был хоть малейший яйцер-ара. Наоборот, вся их сила была в том, чтобы они справились с этим внешним врагом. Значит, если у вас есть предположение какое-то о внутреннем месте Ра, в Геморе нет никакого подтверждения к этому, никакого основания. Нет никакого основания подозревать правильных людей в чем-то плохом. Абсолютно никакого. Даже обычный человек не стоит подозревать, он тем более праведника. Никакого основания нет.
Когда вот он бежал на одну ночь, но эта дама могла и не отстать, она могла и в следующую ночь и пристать.
Значит, он рассчитывал на Нейс, так? А вы не знаете, как... Нет, секунду. Нейс — это какая-то охрана. Если сверху взялись его охранять в этой ситуации, значит, его будут дальше тоже охранять. Да, каким-то способом его охранят. Он как бы вошел в ситуацию, когда с ним случился Нейс. Все. Дальше эта дама уже там, хоть у нее 100 оруженосцев будет, ничего не поможет. Потому что Нейс какой-то жборгу начал действовать. Все. Ему надо было привлечь Нейс в этот момент. Пожалуйста, еще вопрос.
У меня не сходится в конце с концами.
У вас не сходится? Бывает.
Этими, с тремя этими ситуациями все понятно. Нет проблем. Брайта первая. Сидит, ничего не делает, но все-таки получает лицо. За что? Просто так и объясняется.
Он не получает лицо, там сказано... Первое, это одно я хочу сказать, что это та же самая Брайса. Та Брайса, это потом, это же самая Брайса приводит три примера. Сидит, ничего не делает, имеется в виду, не совершает, по первому объяснению, которое в Геморе, не по Ризл, по первому объяснению, которое в Геморе. Сидит, ничего не делает, имеется в виду, что он не совершает мицву и награду получает, как за мицву. Не сказано, что он сделал мицву. Должен брать такой награда как за мицву. Это значит, в объяснении, которое дается, он будет иметь защиту, схуд, который будет охранять. Как будто он сделал мицву. Так в чем проблема?
Проблема в том потенциале, который не раскрыт. Там все раскрыто, там все ясно.
Где?
Вот в этих трех...
Эти три примера, они приводят, они даны как иллюстрация.
Почему? Потому что ему ситуация создается извне, испытание приходит извне. А здесь, где испытание здесь? Просто
если гора
так
приходит,
никому ничего не дарится.
Значит, сравнение вот в чем, что... Гемора специ... Я тоже про это говорил, что Гемора, то есть братья специально приводят как бы ситуацию извне, хотя говорит про случай изнутри, чтобы показать, а я сразу в растерянности, как так, концы с концами не сходятся, соблазн снаружи, соблазн внутри, почему Брайса так привела, та же самая Брайса. Ответ. Суть та же самая, поэтому можно сравнивать. В чем суть? Все трахры преследуют. Это суть. Дальше. Почему взяты примеры снаружи? Чтобы научить нас, я вот развивал это для чего? Чтобы ты так обращаться с своим внутренним яйцер гора. Смотри на него так-то, так-то, так, как ты говорила, слушай. Вот
это как раз случай Аризаля.
Но Аризал говорит про, когда нет никакого соблазна. Человек сидит спокойно, делает кидыш, идет на прогулку, нет никакого соблазна пахать в поле. И все равно он учит Брайсу, это как будто мицва. Совсем другое объяснение. Никак не связано с преодолением своего яйцерара, а связано с тику надежды для души. Совсем другой подход.
Человеку в это состояние нужно прийти для того, чтобы ему не пахать шаббат и не делать ничего запрещенного. Из своего исходного с момента рождения ему в это состояние надо прийти. Все равно есть изменения.
Значит, если он воспитывался, хейдер ходил, ему не надо преодолевать свои цергара, чтобы не начать писать в шаббас, не звать огонь в шаббат. Это да, так это не, он ничего не преодолевал. По Геморе он должен преодолевать свои цера. По Аризал никак не связан с преодолением цера. Его так научили. Даже Баал Тешува. Все равно однажды он решил это себе. Сейчас уже никакой проблемы на него нет. Зажигать газ в шаббат, не зажигать огонь в шаббат. Никакого яйцера здесь не участвует. Наоборот, если зажжет по ошибке, он очень расстраивается.
До 13 лет. Человек ничего не требует.
Почему вы так решили? Требуется.
Может, до 9 лет. Ни выполнения, ничего.
Значит, если... Ну так что? Так что?
значит, потом идут изменения.
Это изменение в человеке, конечно, идет. Он до 9 лет малоумный, в 9 он уже поумнел, в 13 еще больше поумнел. Некоторые люди даже после 13 умнеют. Бывают такие. Так, это другое совсем. Но изменение происходит, безусловно. Это не то, про что мы сейчас говорим. Мы не про эти изменения, мы другое говорим. Человек не преодолевает свой яйцер хара, когда он не идет пахать в шаббас, не поливает дерево, цветы в шаббас. Он не человек, он не преодолевает свои царара. Объяснение Ризала стоит совсем другом. Твой подход. Еще, пожалуйста, да?
Значит, вопрос такой. С одной стороны, правило, которое нас здесь учат, оно понятно. То есть для того, чтобы справиться с внутренней атакой яйцера, смотри на него на примере из Геморы, как на что-то внешнее. Как на силу, которая идет снаружи. Но с другой стороны, исходя из нашего жизненного опыта, я предполагаю, что каждый сидящий здесь, так сказать, испытывал в той или иной мере атаку со стороны внутреннего яйцера. И смотри, и на самом деле преодолеть то, к чему у тебя действительно есть тяга и стремление, значительно сложнее, чем убежать от внешнего врага. И поэтому смотреть на это, вот, на эту внутреннюю борьбу, как на то, что этот враг у тебя снаружи, практически, хотя мы отсюда учим это правило, невероятно непонятно, как это делать, ломается.
Так, ответ такой. Гемора учит тому, что приводит, вот, я же тоже говорю на занятиях, есть садик, который убегает от внешнего врага. У тебя внутри тоже есть садик. Обратись к твоей нишаме. Сконцентрируйся на ней в этот момент. И вот это понимание, что у тебя есть внутри сила, которая на самом деле суть твоя, концентрация на этом, это тогда это уже расчленение себя на эти две части. Это уже подножка, это уже удар сильный по этому соблазну, по яйцегара. И дальше следующая ступень. Представь, что на самом деле эта сила, она внешняя. Это не ты. Это вот то, что мы видим на Тимасе, это работает, так сказать, если человек имеет экспириенс, опыт в сражении с Нахаш. Так оно действует. Надо обратиться так к высокому в себе. Что есть. И вот это, если человек не имеет высокого, как бы не имеет опыта обращения к высокому, не чувствует высокое в себе, ну, ему трудно, конечно, применить. Но Гемора учит, вот как это работает, когда это помогает. То есть он может обратиться, воспринять, посмотреть на свое персональное сражение вот таким образом, как в этих примерах, он выиграет. Так, если в компьютере нет больше вопросов, пожалуйста.
До сегодняшнего дня, до сегодняшнего барайта, все, что раньше было, можно было привести и сгладить. Если идти по Раби Якову, что нет награды в этом мире, то и наша Мишна, и парадоксальная барайта, и Мишна о том, что есть отдельные митцвот, которые есть керен, сохраняется, есть пиротах, нисхар, пирот. Все можно привести, как бы, к общему знанию, все укладывается. А сегодняшнего выучили. Катастрофа. Мы сегодня говорим так. Вот есть такой случай, когда есть схар. А в чем сха? В охране нас в этом мире. То есть тут явно противоречие с Рабьяковым, с тем, что нет сха за митцву в этом мире. Вот то, что было до того, укладывалось. А сегодня убивается.
Так, секунду. Значит, я услышал из того, что вы говорили, что есть противоречие между тем, что мы сегодня учили, и тем, что говорит Рабьяков про награду в этом мире. Так, значит, не будем, что все убивается, вот в этом месте противоречие. Значит, ответ такой. То, что говорил Раби Яков, награды в этом мире за мицву нет. Сегодня мы о чем говорили. Если человек сделает авейру, он получит схуд, который как будто мицву. Не то, что он мицву сделал. Раби Яков говорит, награды за мицву нет. Про авейру он будет согласен с этим. Удержал себя от авейры в такой ситуации, создал схуд, который будет тебе защита в этом мире. Про митцву мы сегодня не говорили. Мы про авейру говорили. Раби Яаков стал только про митцву.
Это такая форма митцвы.
А?
Удержаться от авейры – это форма митцвы.
Еще раз.
Удержаться от авейры – это форма митцвы.
Мы Это если мы просто вот читаем Гемору без занятия, которое сегодня было. Я сказал с самого начала так. Ну, понятно, Гемора. Все сказали, кивнули головой, да, удержался от Аверы, как будто вот он миссу. Закроем книгу, пойдем дальше. Но что за этим стоит? Вот то, что мы сегодня говорили полтора часа, вот что за этим стоит. Не просто так, как будто сделал миссу. Что это такое? Это была проблема с самого начала. Гемора была не ясна. И мы сказали, что надо не знакомиться с информацией, а изучать информацию, которую Гемора представляет. То есть он не просто как будто сделал миссу, удержался от Авейры. А что за этим стоит? Вот мы сегодня выяснили, что за этим стоит.
Это такой вопрос. Внешнее какое-то воздействие, да? Значит, это какое-то испытание идет на человека. Значит, раз ему посылается испытание, значит, идет какая-то проверка. Выдержит он это испытание, не выдержит это испытание, значит, каким-то образом, значит, что-то у человека есть внутреннее, что противоречит. Он должен еще что-то внутреннее победить, не только внешнее. Если ему идет такое испытание, значит, не просто же так.
Вопрос был такой. Если человеку дается испытание, что его на что-то испытывают, значит, у него что-то внутри есть такое, на что его испытывают.
Ну, я просто вопрос, так мне кажется.
О, сейчас было уже сказано хорошо. Это то шема, про которое мы говорили на занятии. Так мне кажется. Только что я хотел прицепиться вот к этому, что вы так считаете. Но вы сказали, так кажется, тоже другое. Меняет сразу ситуацию, картину. Такое возможно, я согласен. Но не обязательно. Я согласен, все хорошо. Нет, все хорошо. Все хорошо. Кончилось хорошо. Теперь, значит, начало было неудачно, но конец хороший. Вот. Значит, совсем не обязательно ответ. Иногда бывает испытание не то, что человек преодолевает в себе что-то. Он раскрывает в себе что-то. Например, пример классический. Акейдес Ицхак. Зоар объясняет, что не было испытания в том, что преодолеет Аврахмавийного своего цара или нет. То, что он имеет внутри, было выведено наружу. Вот и все. То есть не всякое испытание связано с тем, что человека проверяет, сможет ли он победить свой яйцехара или нет. Разного вида бывают испытания, вот и все. Ну хорошо, значит, до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо, всего хорошего.
Вам тоже.
Спасибо большое. Я вас выключаю.
Да, потом